Да будет толк. Подкасты.
Здравствуйте, это подкаст для мам с любовью. В прошлом выпуске вместе с детским психологом, сказкотерапевтом Ольгой Щерба мы говорили о детских истериках. Сегодня продолжаем тему. Ольга, скажите, как быть родителям, которые не могут спокойно решить конфликт с ребенком? Часто мамы говорят, что кроме крика решить вопрос не получается. Стоит ли все-таки прибегать к наказаниям?
Смотрите, почему ребенок начинает кричать? На самом деле это обозначает: «мам, помоги мне», ну или «папа». Да, родители, обратите внимание. Либо просто как таковое внимание ребенок не получает, а он знает, что, устроив истерику, он это внимание получит. Но даже здесь негативное.
Да, даже вот получается, родитель дает негативное, и ребенок все,
а
он
ему, достаточно. Это внимание. И здесь, в данном случае, ну, как бы нужно всего лишь, так скажем, давать соответственное внимание до того, как он попросил его истерикой. Это то самое активное время, которое мы можем проводить, там, пришли с работы. Ну, я думаю, могут подождать там домашние дела 3 минуты, а это время там побеседуйте или там поиграйте с ребенком. Просто возьмите на руки, если это мы говорим о дошкольном возрасте. Потом уже не так часто дети просятся на руки. Спросите, как дела. Но только я вас умоляю не тем самым тривиальным вопросом, как дела. Я прошу родителей проявить фантазию и как-то там, скажем, подготовить себе шпаргалку, потому что рано или поздно ребенок понимает, что вы спрашиваете это для проформы. А это все, это уже, ну, не личный интерес, и ребенок уже тоже отвечает для проформы. Диалога не состоялось, обмена вниманием и энергии не состоялось у родителей с ребенком. Поэтому, если своевременно уделять ребенку внимание, то он негативом не будет просить это внимание. Ну, это не значит, что прям вот раз и все, исчезли все истерики. Ну, я всегда говорю, нет волшебных палочек, нет волшебных таблеток, у кого бы то ни было. Они, конечно же, могут быть. Перед любой истерикой есть такие, как вам сказать, ну, такой желтый свет светофора. И я думаю, что чуткие родители обязательно его вычислят, когда вот оно уже состояние перед истерикой. Ну, давайте вспомним. Это может быть закрытая поза у ребенка такая, стоит девочка, надулась. Это может быть какое-то легкое хныканье пока что еще, сопение, пыхтение, не знаю, может быть там красное лицо уже у ребенка, то есть он физиологически начинает злиться и выглядит уже так. И вот это состояние перед той самой прям сильной истерикой, если родитель успевает словить, предистерический, это как бы вот пока ребенок готовится к состоянию истерики, он еще сам ребенок не осознает, как он себя взвинчивает, и потом-то на самом деле уже трудно контролировать. То есть вот в этот момент, в состоянии желтого сигнала, здесь необходимо уже себя правильно повести. Либо обозначить границы, да, так поступать, допустим, нельзя. Вот, вы говорите про наказание. То есть я считаю, что это наказание вообще происходит от слова «наказ». И в сказках мы встречаем это, когда герои говорят до того, как он отправился в путешествие. И вот это как раз ситуация наказания. То есть мы перед истерикой дали наказ, да? Вот там, так вести себя, допустим, в общественном месте нельзя. Это уже такой особый наказ ребенку. Дальше мы можем отвлечь внимание, если это совсем маленький малыш. Мы можем переключить внимание каким-нибудь вопросом. «Ой, а где твой шарфик? Вроде бы ты вышел с шарфиком». Ну, я не знаю. Или «Ой, что тут в небе пролетело?» Я не говорю, что это способ решения проблемы. Я говорю, что это действие в состоянии перед истерикой. Вот про что здесь нужно слышать меня правильно. Вот. И просто в тот момент, когда уже ребенок там кричит до хрипоты, лежит на полу, топает ногами, мне как бы известны, да, такие примеры приводят таких детей, которые могут себя кусать, царапать, ну, то есть наносить себе вред, катается по полу в общественном месте, бьется головой об стену.
Да, выдирают волосы, выгинаются, да, у них руки, это вот какая-то физиологическая,
да,
история.
То есть в этот момент никаких птичках в небе, конечно, уже говорить вообще не стоит здесь, в данном случае. То есть это уже состояние истерики. То самое неконтролируемое, где слова не помогут, и при этом ребенок может, допустим, еще кричать обидные слова: «ты плохая» или «я плохая», ребенок говорит. Ну, я думаю, адекватный взрослый понимает, что эти слова не имеют никакого смысла сейчас. То есть это просто вот обозначает: «мам, мне плохо, я не знаю, как сейчас с собой справиться, я не могу с собой сейчас справиться. В этот момент ребенок переживает просто сумасшедшие там смесь эмоций. Эмоции это, конечно, условно говоря, негативные. Это гнев, ярость, злость, негодование, раздражение, недовольство. Ну, то есть буря вот этого всего. Это и агрессия, и отчаяние. И нам нужно задаться вопросом, ну, уже пост того, как ребенка вывели из этого состояния истерики, откуда эти эмоции? Они не могут, как гром с ясного неба, упасть на головушку нашего прекрасного сыночка или дочки. Естественно, это, как правило, имеет определенную историю. И вот откуда эта обида идет? Что, где мы не уловили ее вот такой вот уже вот накопившийся этот эффект? Ну, то есть все, вулкан взорвался. Вулкан не взрывается неожиданно. Все равно есть скопление газов. И когда только это давление становится уже неконтролируемым, происходит извержение лавы. Так и происходит же и с ребенком. Ну, то есть мы видим, как он подходит к этому состоянию. И я еще раз повторяю, что это педагогическая работа до и педагогическая работа после вот этого состояния. Это самое важное. В состоянии же аффекта, ну, не надо говорить, что ты себя неправильно ведешь или так себя не ведут в общественных местах. Здесь остается только, наверное, следить за тем, чтобы ребенок не причинил вреда себе, реально прям физиологического, не причинил вреда физиологического окружающим людям, там, детям, или есть, допустим, люди там, с ограниченными возможностями, если рядом, то, конечно, возможно, ну, если вот вы, как вы говорите, выламывает руки и так далее, здесь ситуация определенного, так скажем, перехвата, но зачастую это должна быть открытая поза родителя, объятие родителя, ребенок может продолжать еще как-то там истерить, когда истерика на самом деле проходит. То есть в момент истерики ничего нельзя говорить о смыслах. А работа с эмоцией строится из трех шагов. То есть нужно изменить физиологическое положение тела. Может быть, кому-то дать попить ребенку. Ну, может быть, там, присесть, чтобы решить этот вопрос. Вот прям реально, то есть прям изменить положение. Кстати, даже если мама, у мамы тоже бывает момент истерики. Это же вопрос вообще самый популярный, который задают на консультациях психологу. Что делать, чтобы не кричать на ребенка? Сейчас я говорю, а вы попробуйте лечь на пол. Он говорит, ну, в смысле лечь? Я говорю, ну, вот вы когда кричите на ребенка, вы вот ложитесь. Ну, зачем? Ну, попробуйте лечь, неудобно будет кричать на ребенка.
Создайте себе условия, чтобы не кричать на ребенка, да?
Вот. Ну, то есть, без шуток, на самом деле нужно изменить физиологическое положение тела. Второй пункт. Нужно дать время. Здесь неважно, смотрите, у кого истерика, хоть у мамы, хоть у ребенка. То есть нужно дать время. Ну, либо проплакаться и посидеть рядом с ребенком, либо даже там выпить стакан воды. Это тоже, по сути, время, которое используется. И третье только, третьим пунктом, можно говорить о смыслах. Здесь, ну, неважно, какой возраст, только смыслы будут разные, да, поведение. Только уже выйдя из состояния аффекта, можно говорить о смыслах, о том, что произошло. Хоть с мамой мы говорим, хоть с ребенком мы говорим на самом деле. Поэтому в состоянии истерики важно изучить предвестники, чтобы уметь перевести внимание здесь у ребенка, либо понимать, откуда те самые обиды, гнев, ярость. Дальше уметь распознавать вот этот приступ, который подкатывает у ребенка приближающийся, и уметь правильно оказать помощь в момент истерики. Воспитывать в этот момент бесполезно.
Хочется еще уточнить. Бытует мнение, что есть как таковые скачки развития, в которые ребенок вот как раз-таки себя ведет слишком эмоционально, да, эмоционально в худшую сторону. Да? И если мы говорим, там, в полгода он ползает, садится, это тоже есть скачок развития. Там, к 8-9 месяцев он осознает, что можно брать, что, ну, как чем пользоваться там, про предметы, ложка, вилка, игрушка и так далее. В полтора года он уже как бы в социум, да, в большей степени входит. В общем, в периоды скачков развития, как вы считаете, стоит ли прибегать к каким-то допам, такие как травки успокаивающие, магний часто прописывают деткам в жидком виде? Стоит ли, чтобы предотвратить вот эти состояния истерики, и до какого возраста? То есть до 7 лет прям, если что, давать вот эти вот допы какие-то, или... Ничего.
В данном случае необходимо всегда только профессионально подходить к вопросу. Я, условно говоря, несколько противник народной медицины. Если она и народная, и то она, безусловно, под контролем специалиста должна быть. Если все же возвращаться к кризисам, то что такое кризис? Это они представляют собой переходное состояние от одного этапа жизни к другому этапу жизни. И ведь все равно нужно пройти этот этап. Нужно, то есть это неизбежно происходит в физиологии, в психологии взрослеющего человека. Ребенок – это тоже человек. И существующие средства достижения целей в этих возрастах, да, вот, которых вы перечислили все эти, они, ну, то есть это те самые преграды, которые ребенок должен пройти. Знаете, вот как бабочка бы не стала бабочкой, если бы она не прошла свой путь развития. И не стоит помогать, так скажем, надрезать кокон для того, чтобы бабочка быстрее там справилась выйти из него, потому что иначе у нее будут слабенькие крылышки. Здесь необходима очень грамотная помощь родителя с точки зрения, как я рядом, я готов тебе помочь, но ну, как бы и ребенку самому надо научиться с этим всем справляться. Самые сложные кризисы, если опять возвращаться прям, вот, ну, прям точечно, первое, что когда испытывает ребенок, это 6-8 недель, когда ну, там, первый месяц там, еще держим на руках, это еще такое добаюкивание ребенка, это важно. То есть вот этот кризис новорожденности, это только происходит вообще вот в голове у ребенка, нам трудно это описать, о чем думает ребенок в этот момент, мы никто сами этого практически не помним. Дальше вот раннее детство – это год, ну, у кого-то год-полтора. Кризис не бывает в один день, раз и наступил. Там. Следующее – это вот самое знаменитое, это трехлетний возраст. Это тоже не так, вот, чтобы он в три наступил. У кого-то в два он начинается, у кого-то в четыре он начинается. Я вот, знаете, так скажем, шучу немного. Мне кажется, вот кризис переходный возраст моего ребенка начался, когда переносили из одной палаты в другую в роддоме. Вот как начался переходный возраст, так вот 12 лет и идет.
Не заканчивается.
Не да. Он потрясающий 12-летний такой подросток, но психологи и рассматривают кризисы с разных сторон. И если мы говорим о препаратах, помогающих справиться, то это уже такой физиологически такая помощь, то здесь давайте поступать достаточно профессионально, да, только при обращении к специалистам. На самом деле, работая с коллегами здесь в определенной связке, я знаю, что на сегодняшний день родители чаще выбирают, конечно же, природные средства, ну вот, как вы говорите, травки, витамины и так далее, гомеопатические какие-то средства, но они, скорее всего, должны быть выбраны не потому, что там подружка и соседка посоветовала, а исключительно те, которые подходят вашему ребенку. Если говорить уже о тех же самых там, природных средствах, то нужно исключить аллергию у ребенка на данные средства. Нужно исключить, ну, допустим, с другими препаратами, чтобы это совмещалось в жизни у ребенка, ну, в самом организме непосредственно. Но то, что они, допустим, нужны какому-то ребенку, это на самом деле правильно. То есть тоже такие есть заявления от мамочек. Да нет, пусть сами пьют свои таблетки, я не дам ребенку. Ну, к сожалению, если какие-то как-то не помочь организму, там, ну, например, там, в кризисе трех лет, когда какое-то там когнитивное свойство формируется, то потом, когда нам необходим уже продукт, ну, допустим, памяти, внимания, а его нет, этого продукта в голове у ребенка, либо он недостаточно развит, трудно отмотать уже назад и там себе помочь. То есть своевременно, осознанно, под контролем специалистов.
Вот вы когда говорили о периодах, да, и что до 7 лет нужно как бы вести себя таким-то и вот таким-то образом, потому что ребенок еще сообщает, дает вот эти звоночки, что мне плохо, мам, и так далее, то после 7 лет поздновато уже там формируются какие-то психотравмы. Если родитель дошел до этого и понял, осознал только к 3 годам, до 3 лет время упущено, что делать родителям? Им резко нужно менять поведение или как-то перестраиваться. Может быть, стоит тогда в этот момент обратиться к специалисту, если он понимает, что что-то не то с его ребенком, и он понял, что есть вина его. Как все-таки себя вести? Потому что дети же, они тоже считывают этот момент. Они же понимают, что вот мама там ходила с ремнем сначала, да, а тут раз такая добрая и фарточек надела и говорит, все для тебя, моя крошка.
Знаете, когда ко мне приходят на консультацию, неважно, сколько лет ребенку, первое, что я прошу, маму, это, ну, условно говоря, обнулиться. Вот неважно, сколько лет ребенку, не стоит жалеть о том, что уже сделали. Ну, смысл. Ну, это просто бессмысленно совершенно. Здесь, конечно, в первую очередь нужно понимать, а что делать дальше. Вот это ключевой момент, который необходимо дальше взять уже определенные алгоритмы, инструменты и с ними идти. Да, ребенок удивляется, когда мама была, допустим, сначала там исключительно авторитарного типа, а потом стала вдруг гуманной, там, скажем, если прибегать к терминам. И даже более того скажу, когда мы начинаем работать в семье, когда мы начинаем вот эти новые инструменты использовать, ребенок прям как будто бы даже хуже становится. Но он такой думает, странно, вот тут вот, веду себя плохо, ничего. Вот здесь веду себя плохо, со мной там вот так разговаривают, ремнем не бьют. Странно, надо еще хуже сделать. Ну, в общем, он подозревает, что вот что-то с родителями. Думает, боже мой. Ну, то есть, смотрите, поезд всегда ехал по этим рельсам, а тут вдруг раз, ну, либо поезд другой, либо рельсы другие. Не сходится что-то. И всех так или иначе все, ну, все хотят скатиться в обратную историю. Ну, как бы в данном случае тогда и результата не будет. Если мы все-таки хотим получить результат, то не стоит демонстрировать там свою силу и власть, а здесь нужно подойти со знанием дела. Ну, отсюда и ответ. То есть, если мы имеем знания, если мы знаем зачем, мы знаем как. И неважно, трехлетний ребенок, семилетний ребенок. Ну, вот я говорю еще раз. Хоть 40-летний ребенок, если мама задает данный вопрос, значит, это важно. И всегда нужно понимать, что на фоне тех физиологических изменений, которые мы видим в данном возрасте, ну, если мы говорим про какой-то конкретный возраст, нам нужно понимать, что в первую очередь происходит с физиологией ребенка, с психологией ребенка, с его социальным статусом, с его умениями, знаниями, навыками. То есть, и, соответственно, допустим, уже из этого выстраивать свою историю поведения. Ребенок не становится тревожным, ну, как бы без причины. Вот здесь нужно выявлять причины и работать с ними.
Огромное вам спасибо. Ольга, у вас есть какие-то пожелания мамам?
Пожелания мамам? Ну, сегодня так или иначе звучали, наверное, как-то мои просьбы всегда заботиться о себе. Потому что если мама будет достаточно сама наполненная, то и справиться с любой истерикой будет легче именно в том самом состоянии, когда ты находишься в ресурсе. Если же мама эмоционально выгорела, если у нее нет сил, если она не выспалась, если она, ну там, не дай бог, скажем, больна, то, конечно же, это затягивает все в воронку, и там может мама взрываться буквально от малейшего какого-то, даже незначительного какого-то поведения ребенка. Поэтому, если вы чувствуете, что вам плохо, то в первую очередь еще раз позаботьтесь о своем физиологическом состоянии, там достаточное количество сна, ребенок маленький, плохо спит. Позаботьтесь, обратитесь к специалистам, которые занимаются этим вопросом, чтобы как-то так или иначе восстановить сон у ребенка, ну и, соответственно, ложиться вместе с ребенком тоже спать, для того, чтобы самой быть выспавшейся. Необходимо пробовать себя наполнять какими-то совершенно простыми вещами. Составить себе список тех по пунктам прям каких-то вещей, которые вас наполняют. Какие-то те, которые, во-первых, не требуют там большого финансового вложения, прогуляться под дождем. Если это осенью, пошуршать листьями. Ну, то есть вспомнить, что вас реально наполняет, и делать в день хотя бы одно-два. Знаете, вот принимать в день два приятных действия самой себе. Это на самом деле будет наполнять. Обязательно учиться просить помощи. Ну, у ближайших родственников, либо тех лиц, которые могут вам помочь, педагогов, которые находятся рядом с вами. уметь делегировать свои дела. Сейчас у нас на самом деле, как не кажется в современном мире, что все вроде просто, да, у нас есть много гаджетов, которые нам помогают там, на кухне, в ванной, ну, везде, где бы то ни было. Но почему-то вот мамы больше стали эмоционально выгорать, чем кажется, что прежде. Ну, давайте не будем сравнивать, как было раньше, нам самое главное, как сейчас. Поэтому вот если можно как-то облегчить себе жизнь, пожалуйста, делайте это. Если вы не можете справиться с проблемой, обратитесь к специалисту, который вам поможет, и вы сознанием дела уже дальше с другим совершенно состоянием будете воспитывать своего ребенка. А ребенок всегда чувствует состояние мамы. Поэтому надо успокоить сначала маму, а потом уже мы справимся с любой истерикой. Вопросы организационно-бытовые, физиологические и психологические. Вот эти три фронта, если у родителей все хорошо, так скажем, закрыты, то тогда в семье будет мир и покой.
Спасибо вам огромное. В студии у нас была Ольга Щерба, сказкотерапевт и детский психолог.
До свидания, спасибо.
Услышимся. До свидания.